Артур Конан Дойль. Центурион. Данный документ является отрывком письма Сульпиция Бальба, легата 10-го легиона, его дяде Луцию Пизону, на виллу возле Баи и датируется календами месяца августа 824 года от основания Рима. «Я обещал тебе, дорогой дядюшка, сообщать обо всем маломальски интересном, что случится при осаде Иерусалима. Но люди, которых мы воображали себе напрочь лишенными ратного духа, доставили нам кучу хлопот, и на письма просто не было времени. Мы пришли в Иудею, полагая, что обыкновенного звука труб и одного выстрела будет достаточно, чтобы выиграть войну. Мы предвкушали грандиозный триумф на Виа Сакра и как все девушки Рима станут осыпать нас цветами и поцелуями. Что ж, может, мы и заполучили победу, и поцелую, вероятно, тоже. Однако смею заверить, что даже тебе, прошедшему суровую службу на Рейне, не довелось попадать в более жестокую переделку. Сейчас город уже наш. Сегодня горит их храм, и я кашляю из-за дыма, проникающего в мою палатку, где я и пишу это письмо. Да, осада была ужасна, и, думаю, никто из нас не захочет вновь оказаться в Иудее. Когда сражаешься с галлами или германцами, перед тобой просто храбрые люди, воодушевленные любовью к своей стране. Иудеи же, помимо беззаветной любви к родине, еще преисполнены безумного религиозного пыла, который в битве наделяет их невиданной яростью. Они бросаются с криком радости на наши мечи и копья, как будто смерть — это все, о чем они мечтают. Если же один из них проскользнет мимо часовых, то храни нас, Юпитер. Их ножи смертоносны, и в рукопашной эти люди опасны, как дикие звери, которые выцарапают глаза или перегрызут горло. Ты знаешь, что наши молодцы из 10-го легиона еще со времен Цезаря были такими же стойкими солдатами, как и все остальные, кто носит орла на древке. Но, клянусь, я видел, как они робели перед фанатиками. По сути, мы натерпелись меньше всех, поскольку должны были охранять перешеек полуострова, на котором и построен этот удивительный город. С других сторон его крутые обрывы. Таким образом, только через наш северный пост могут спастись беглецы или же подойти помощь. А тем временем 5-й, 15-й и 12-й сирийские регионы выполняли свой долг вместе с наемными войсками. Бедняги. Мы часто жалели их. Порой трудно было сказать, то ли мы атакуем город, то ли город нас. Они разбили камнями наши черепахи, сожгли наши осадные башни и пронеслись прямо сквозь наш лагерь, чтобы уничтожить обоз. Если кто-нибудь заявит, будто еврей плохой солдат, не сомневайся, что он никогда не был в Иудее. Однако все это не имеет ничего общего с тем, ради чего я, собственно, взялся за стело. Наверняка и на форуме, и в термах судачит о том, как наше войско под непревзойденным командованием царственного Тита брало укрепление за укреплением, пока не достигло храма. Он представляет собой, вернее представлял, так как он догорает, очень сильную крепость. Римляне понятия не имеют, какой это величественный храм. Он намного красивее тех, что у нас в Риме, и дворец их царя, построенный, я забыл кем, то ли Иродом, то ли Агриппой, тоже лучший. Каждая стена храма по 200 шагов, а камни так плотно пригнаны, что между ними не войдет и лезвие ножа. Солдаты говорят, внутри столько золота, что им можно наполнить карманы целого войска. Эта мысль, как ты понимаешь, придала атаке известную ярость, но, боюсь, в пламени большая часть добычи погибнет. У храма произошло большое сражение, и поговаривают, что он сегодня будет взят ночным приступом, поэтому я поднялся на площадку, откуда весь город виден как на ладони. Интересно, дядюшка, доводилось ли тебе в твоих многочисленных походах вдыхать запах огромного осажденного города? Ночью ветер дул с юга, и оттуда до наших ноздрей доносилось отвратительное зловоние смерти. В городе находилось 500 000 человек. Уже начались всевозможные болезни и голод, Трупы разлагались, и грязь, и ужас, и все это в небольшом замкнутом пространстве. Ты знаешь, как пахнут загоны для львов за цирком Максима, чем-то кислым и тухлым. Смрад от города похож на это, но к нему примешивается резкий, всепроникающий запах смерти, от которого замирает само сердце. Именно такой запах исходил от города сегодня ночью. Стоя в темноте и завернувшись в свой алый плащ, так как вечера здесь прохладные, я вдруг осознал, что не один. Неподалеку оказался высокий человек, разглядывающий, как и я, город. При лунном свете я видел, что он одет как офицер. Подойдя ближе, я узнал в нем Лонгина, солдата бывалого, немолодого. Но он странный и молчаливый, его уважают все, но не понимает никто, потому что он весьма замкнут и больше думает, чем говорит. Когда я подошел, первые языки пламени вырвались из храма. Высоко взметнувшийся огонь озарил наши лица и заблестел на оружие. В красном огненном свете я увидел, что исхудалое лицо старого воина застыло, как маска.
«Наконец-то!» — прошептал он. «Наконец!»
Он говорил сам с собой и вздрогнул, смутился, когда я спросил, о чем это он. «Я давно думал, что этот город постигнет несчастье», — сказал он. «И теперь вижу, что так и случилось. Вот я и сказал. Наконец». Да, и все мы думали, что с городом, который вновь и вновь отказывается признать власть Цезарей, случится несчастье. В его проницательном взоре появилось вопрошающее выражение, и он обратился ко мне с такими словами. «Я слышал, ты из тех, кто стоит за терпимость в делах веры и считаешь, что каждый человек должен выбирать себе богов в согласии со своей совестью. Я объяснил, что принадлежу к стоикам школы Сенеки, по учению которого наш бренный мир мало что значит, и что не следует стремиться к его благам, а должен развивать в себе презрение ко всему, кроме высшего». Он как-то мрачно усмехнулся моим словам. «Насколько я знаю, — сказал он, — Сенека умер самым богатым человеком в империи Нерона, так что он получил от земной жизни все, несмотря на свою философию». «А сам-то ты во что веришь?» — поинтересовался я. «Доводилось ли тебе слышать о христианах?» — спросил он. «Да», — ответил я. «В Риме было несколько рабов и бродяг, которые так себя называли. Они почитали, насколько я понял, какого-то человека, умершего здесь, в Иудее. Полагаю, его казнили во времена Тиберия». «Верно», — подтвердил он. «А случилось это, когда прокуратором был Пилат. Понтий Пилат. Брат старого Луция Пилата, правившего Египтом при Августе. Пилат оказался в большом затруднении, не зная, какое решение принять, но иудейская чернь и в те дни была точь-в-точь такой же дикой и варварской, как фанатики, с которыми мы бьемся. Пилат пытался отделаться от них, предложив им казнить преступника. Он надеялся, что, вкусив крови, они утихомирятся. Но иудеи предпочли предать казни другого человека, а Пилат оказался недостаточно тверд, чтобы им противостоять. Эх, как было жаль. Просто ужасно».
«Кажется, тебе много известно об этой истории», — заметил я.
«Я был там», — сказал он и умолк. Мы оба смотрели на огромное зарево пожара, пожирающего храм. Яркие вспышки огня озаряли белые палатки войска и местность вокруг. За городом виднелся невысокий холм, и Лонгин указал на него. «Вон там». «Это случилось», — сказал он. Запамятовал, как зовется то место, но в те дни, более 30 лет назад, там казнили преступников. Но он не был преступником. Я не перестаю думать о его глазах. О его взгляде.
«А что особенного в глазах?»
«Его взгляд преследует меня с той поры. Я и сейчас вижу его глаза. Будто вся земная скорбь отразилась в них. Печальные, печальные. И вместе с тем в них такая глубокая, нежная жалость к людям. При взгляде на его бледное,
избитое и изуродованное лицо, ты бы сказал, что надо жалеть его. Но он не думал о себе. В его ласковых глазах была великая мировая скорбь. Нас стояла лишь манипула благородного легиона, и каждый был бы рад броситься на отвратительную толпу воюющих фанатиков, волочивших его на смерть. «А ты что делал там?» «Я был младшим центурионом. Золотая виноградная лоза была только что возложена на мои плечи. Я стоял в карауле на холме, и не было в моей жизни службы тягостнее. Но дисциплина прежде всего, ведь Пилат отдал приказ. Но я думал тогда, и не я один, что имя и дело того человека не забудется, и что проклятие обрушится на город, в котором совершилось подобное. Была там старая женщина с седыми распущенными волосами. Помню, она пронзительно закричала, когда один из наших парней взял копье и прекратил его страдания. Несколько человек, мужчины и женщины, бедные, оборванные, стояло возле него. И видишь, все обернулось, как я и думал тогда. Даже в Риме, как ты сказал, появились его последователи. Полагаю, даже ответил я, что говорю с одним из них. По крайней мере, я ничего не забыл, сказал он. С той поры я не переставал бывать в походах и сражениях, и для учебы у меня времени не было. Но пенсия меня давно ждет, и я сменю сагом на тогу, а палатку на какой-нибудь небольшой домик с садом и огородом вблизи Кома. Тогда-то я и постараюсь вникнуть в учение христиан, если, конечно, мне посчастливится найти наставника. На том я и оставил его. Я затем, дорогой дядюшка, рассказываю тебе все это, что помню о твоем интересе к Павлу, человеку, которого приговорили к смерти за проповедь этой религии. Ты говорил мне, что христианство уже проникло во дворец Цезаря. Я же могу сказать, что оно проникло также в души солдат Цезаря. А помимо того, я хотел бы рассказать тебе о приключениях, недавно случившихся с нами, когда мы отправились на розыски провианта по холмам, что тянутся на юг до реки Иордан. В тот день... Здесь отрывок заканчивается. 1922 год.